Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Как всегда по традиции, здесь мы говорим о последних новостях из мира экономики, обсуждаем главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры крупного звена в нашей стране. Делимся, конечно же, экспертными мнениями и рекомендациями из области мира бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, перед тем, как мы сегодня начнем, опять же, некоторое количество новостей и статистики, которую я для вас собрал. Вот, например, производство органической косметики в России выросло на 65% за прошлый год. И это даже не то чтобы не предел, есть огромные точки роста. Например, эксперты Россельхозбанка прогнозируют дальнейший, просто кратный рост. И этому, по их мнению, будут способствовать как и закрепление стандартов производства, а также государственная поддержка отрасли. Также, по прогнозам аналитиков, в течение следующих 3 лет доля рынка в России может вырасти еще на 5%, а то и выше. И сейчас на нее приходится примерно 2% общего объема косметической продукции. В общем, было замечено, что сейчас постепенно увеличивается количество брендов органической и натуральной косметики. И как бы вроде бы между ними есть небольшая разница, да, но обе категории можно относить к экологичной продукции, да, экологически чистой и wellness-сегменту рынка. Хочется все-таки сегодня мне разобраться, как же вообще реально обстоят дела внутри индустрии. Насколько правдивы цифры, которые нам дают аналитики. И чтобы разобраться в этом, мы пригласили человека из мира натуральной косметики. У нас в гостях сегодня Юлия Клиновицкая, основательница бренда «Ля Клим». Юлия, привет!
Привет!
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам рассказать про себя, про свой бренд, про то, как вообще обстоят дела, да, в сфере натуральной косметики, насколько косметический франчайзинг удачный и куда мы движемся, да, в перспективе 2-5 лет. В общем, ох, вопросов у меня к тебе сегодня, конечно, огромное количество.
Буду стараться ответить на них.
На самом деле, я немножечко погуглил перед тем, как мы сегодня с тобой договорились провести запись выпуска, и мне показалось, да, возможно, мне показалось что-то другое, да, но все-таки, как будто бы у «Ля Клим» не совсем обычное позиционирование. Вот расскажи, пожалуйста, для слушателей немного о своем бренде, что вообще такое бутик-мастерская?
«Ля Клим» — это пространство для женщин. Сейчас у нас 7 собственных магазинов. Они находятся в городе Белокуриха. Это курортный город. И в этих магазинах мы представляем косметику собственного производства и текстиль для дома. То есть то, в чем женщина чувствует себя красивой именно в домашних условиях. Эти магазины разного формата. Есть в виде просто магазинчика, есть в виде магазина-бутика, есть магазин-мастерская, есть даже у нас магазин-спа. Когда-то я занималась пантами, оздоровительной продукцией. Мы выращивали моралов и предлагали именно спа на основе пантовых ванн. Это немножко осталось и трансформировалось в магазин плюс спа. А так, основное, конечно, это формат такой необычный, это когда мастерская плюс магазин. То есть это такое некое пространство, куда могут прийти женщины и сделать свою собственную баночку крема. То есть это такой чудо-процесс, когда он даже, знаешь, такой некий медиативный. То есть ты вот общаешься, разговариваешь и создаешь свою баночку крема. То есть это прям чудо, чудо-действие. И когда-то, когда я увидела весь процесс, он меня настолько заворожил, что я отказалась от всех других бизнесов и решила, что это мое.
Мой, наверное, классический вопрос представителям различных брендов, да, либо основателям различных брендов. Мне всегда интересно, в чем УТП, да, в чем уникальное торговое предложение, чем «Ля Клим» отличается от других брендов. Вот это одна из частей УТП, да, что можно прийти самой, сделать себе самой крем, да, это вот оно?
Ну, мы же находимся в курортном городе, поэтому людям интересно что-то сделать, чем-то заняться, куда-то сходить и как-то разнообразить свое время. Поэтому, конечно, для курортного города, да, это супер актуально. Так как мы находимся на Алтае, у нас разнообразные травы, растения, экологичная зона, поэтому, конечно, это наше уникальное торговое предложение. Это как раз Алтай уже зарекомендовал себя с тем, что своими прелестями природными, да, своими богатствами. Поэтому Ну да.
Юлия, хочу попросить тебя поделиться своим, возможно, неким видением, да, каким вообще должен быть бизнес в сфере натуральной косметики, ну вот в идеале, да, в идеальном мире. То есть, возможно, каких-то стандартов нужно все-таки придерживаться. Возможно, у тебя есть мнение по поводу того, как развиваться, не знаю, работать на сегмент или вообще полностью захватить рынок?
Ну, в первую очередь, он должен быть честным. Почему? Потому что сейчас качество продукта зависит от производителя. Четко отследить, насколько правильно производитель сделал состав, ну то есть вот то, что написано на этикетке, оно соответствует. То есть зачастую я точно знаю, что некоторые производители, к сожалению, не соблюдают этого. А выявить это очень сложно. И поэтому от производителя, от его совести, скажем так, все зависит, насколько качественный продукт, насколько он натуральный, насколько он соответствует тому, что заявляется на рынке. И очень часто говорят, что продукт натуральный, там в составе вот то-то, 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 но зачастую не соблюдается. Поэтому для меня качество – это превыше всего. Почему качество? Потому что если будет качество, конечно, клиент вернется, они сразу ощущают, они понимают. И чувствуют разницу. Поэтому, а сделать качественный продукт дешево. И когда говорят, что я там купил баночку крема натурального там, за 200 или 300 рублей, на меня просто смех пробирает. Ну, просто невозможно.
Больный вопрос сейчас задам. То, о чем ты сейчас говорила, что качество, да, что нужно честно все рассказывать, вести бизнес. Соответствует ли это твое представление реальной действительности? Какое вообще сейчас состояние на рынке натуральной косметики в России? Потому что, ну, мне кажется, что не год, что не полгода, то очередное какое-либо разоблачение какого-либо бренда, либо крема, что там заявлено одно, потом вскрывается, что по факту другое. Там же вот написано, что натуральный поставщик трав там откуда-то оттуда. Откуда? Ну, мы же, как обычные потребители, нам трудно очень это проверить. В общем, как на самом деле обстоят дела?
Ну, на самом деле проверить никто никак не может, и везде зачастую просто маркетинг, да? Во главе угла, к сожалению, стоит у производителей это заработать деньги. Но сейчас появляются на рынке мелкие производители, которые развивают личный бренд, к такой я себя отношу. И для меня то, что я произвожу, это мое лицо. Поэтому если я произвожу именно вот такую баночку крема и заявляю, что именно в составе то, что написано на этикетке, я не могу позволить себе другого, потому что это мое лицо. И поэтому все те мелкие производители, которые сейчас появляются и которые развивают личный бренд, конечно, они понимают, что сделать плохо они не могут. Но представь, кто-то скажет, что «О, это сделала Юля Клиновицкая, да? Мне будет стыдно за это». А я должна гордиться тем, что я делаю. Для меня это в приоритете. И, конечно, спрос на натуральную косметику, правильно ты сказал, что он растет, спрос есть. И сейчас мы прям замечаем эту тенденцию, когда даже люди с небольшим заработком, они предпочитают взять вот один какой-то продукт, но он будет натуральный, пусть он будет дороже, но что-то одно, нежели чем кучу там каких-то баночек, которыми они будут пользоваться, а то и не пользоваться зачастую. Поэтому все-таки люди стараются выбрать качественный натуральный продукт. И эта тенденция на самом деле растет, и мы ее ощущаем.
По поводу этой тенденции, вот поделюсь с тобой личным наблюдением. Хоть я и, ну, откровенно, человек, который, по идее, вроде бы редко должен пользоваться какой-то косметикой, да, 32-летний скуфик уже, наверное, можно и так сказать. Ну, на самом деле, нет, шутка. Все равно у меня возникает, ну, я просто понимаю, что, как бы, ну, все, с ней надо с кожей что-то делать на лице, потому что если мы дальше в таком же режиме будем жить, то, как бы, к 35-37 годам все уже, как бы, не будет вот этого прекрасного лица. Поэтому я недавно просто пришел в один известный магазин такой, ну, посмотрю, что там вообще у нас с увлажняющими кремиками существует для мужиков. Нашел три крема. Три крема. В составе, ну, я даже не знаю, что там тебе сказать. Там натуральностью особо не пахнет. Стоит космических денег. Я к чему это все? В самом начале выпуска я упомянул, что рост производства косметики связан с поддержкой государства и закреплением стандартов производства. Тут вас, как бы, ну, все понятно, да? Государство поддерживает отрасль. Может быть, есть еще с чем, еще какие-то факторы, с чем еще может быть рост связан? Да, вот ты говоришь, что сейчас многие, даже несмотря на какой-то средний доход, все-таки выбирают косметику натуральную. Это тренд какой-то на натуральность? Или, ну, и вот мой, опять же, личный тоже больный вопрос. А где мне вообще найти себе увлажняющий крем, у которого будет нормальный состав?
У нас продукт для женщин, но его охотно покупают и мужчины. Чем отличается крем для женщин от крема для мужчин? Ну, собственно, только упаковка, визуалом он может отличаться. В принципе, состав, он будет один и тот же. А с чем связано то, что идет рост? Я думаю, что это связано с экологией. Это связано с тем, что люди стали задумываться о том, как они живут, чем они питаются. И это уже стало осознанно. То есть люди приходят осознанно и выбирают жить правильно. То есть они занимаются спортом, они там, не знаю, плавают, бегают, йога, это сейчас везде и всюду. Правильное питание, об этом очень много говорят. И, соответственно, конечно, мы все понимаем, что и уходовая косметика, она тоже должна быть натуральной, и люди приходят к этому. Поэтому я думаю, что это просто вот веяние. Мы уже насытились в свое время, да, когда вот ничего никогда не было, и тут вдруг раз, всего стало много, и мы всего этого начали потреблять, пробовать. А сейчас настал момент, а что? Все хотят в старости быть красивыми, здоровыми, ну, может быть, сексуальными, не знаю. Ну, то есть они должны быть бодрыми. То есть старость должна быть прекрасной. А для этого нужно вот ряд факторов. Угу. Я думаю, это с этим связано. По крайней мере, это для меня так.
По поводу, да, того, что мы стали массово потреблять намного больше косметических средств, мне как-то просто, ну, стало интересно. Я попросил свою леди, говорю, слушай, объясни мне, что, куда и зачем. Говорит, ну, смотри, сначала берем очищалку, потом тоник, потом увлажнялку, потом остальное, я уже не запомнил, да, там еще куча позиций, я такой, и это что, каждый вечер? Она такая, и каждое утро.
Да, да.
Я такой,
а можно еще в течение дня, да.
Да, а еще солнышко, когда Южный регион, там еще и СПФ-очки нужны.
Да.
Ой, красота.
Да. В общем, для каждой части тела есть что-то свое, и не одно, а несколько. Ну, на чем-то же должны производители зарабатывать. Хотя, ну, честно сказать, я человек, который не любит, ну, много потреблять, да, я в этом аскетична. То есть если у меня есть какой-то один-два крема, но не массово. И да, я понимаю, что вокруг глаз должен быть там свой крем, ночной, дневной. Но зачастую я вот сижу и думаю, ну, блин, ну чем отличается ночной от дневного? Ну, понятно, там активы разные, здесь вроде как увлажнить там. А по сути-то, ну, блин, ну... В общем, я выбираю два средства, пользуюсь, оно мне надоедает, моя кожа говорит, что, Юль, достаточно, мы больше этого не хотим, что-нибудь дай нам другое. Я слушаю свой организм, слушаю свою кожу и просто меняю средства. У меня нету много, и я не люблю, когда кому-то прихожу в гости, захожу в ванну, а там просто вот склад какой-то. Я думаю, господи, зачем? Зачем вам столько много?
По поводу вообще вот этого немножко смещения вектора, я помню время, когда все, ну, мне кажется, повернулись просто на корейской косметике, да, вот было корейская косметика, да, потом выяснилось, что не совсем она многим подходит, ну, в силу разности регионов просто банально и типов кожи, да, и все такие, ага, не корейская косметика, окей, ищем что-то другое. Я помню лет 8 назад, кому скажи, пойди купи наш отечественный бренд, все вот пальцем у виска покрутят и скажут, ты что, ты дурной, что ли, совсем? Ну, я вот маме подходил, как бы говорил, слушай, может быть, ну, зачем тебе это Estée Lauder этот несчастный или Шосей? Да давай вот что-нибудь другое. Она такая, сын, иди давай со своими вот этими вот историями, зачем мне Шосей? А сейчас как будто бы все такие, ну, вот есть хороший аналог, вот есть вообще что-то получше. К чему я это все? Какие вообще тренды в косметической нише можно спрогнозировать, ну, возможно, там, на ближайший год-полтора-два?
Мы выделяем три тренда, на самом деле. Первый тренд – это связан с ковидом. Это уходовые средства для волос. Угу. Они актуальны стали вот именно после ковида. У всех стали выпадать волосы, что-то стало происходить страшное. И все кинулись. И все поняли, что лучше пользоваться натуральным. И поэтому это и шампуни, это бальзамы, маски для волос, это там всякие сыворотки и так далее. Следующий тренд – это, конечно, антиэйдж. Ну, блин, мы уже в 30 лет уже с морщинами. Да что там говорить и раньше. И поэтому на анти-эйдж косметику сейчас идет огромный рост. Это самое, прям самое популярное. И все, что связано с активами именно уменьшающие морщины, это сейчас в тренде. Ну и еще мы выделяем такой интересный тренд. Я называю его антистресс. Это такой комплекс. Это комплекс, когда ты покупаешь дома свечку, но представляешь, ты приходишь домой, там тяжелый, страшный день, там ты там устал, что-то не клеилось. И когда ты приходишь домой, одеваешь классную пижамку, зажигаешь свечку, очищаешь тоником маску, там, на лицо, мажешь пяточки, кремом мажешься. И знаешь, настроение сразу повышается. Почему? Потому что ты ухаживаешь за собой, ты делаешь это в виде некого такого ритуала, а уход за собой всегда, ну, всегда повышает твое настроение. Ты чувствуешь, mm-hmm. что ты прекрасна, ты красива. В общем, вот такой тренд. То есть, когда женщина начинает заботиться о себе и делает это регулярно. То есть, вот этой периодичности, вот этой регулярности очень много зависит. И это на самом деле работает.
Моя любимая рубрика – бизнес и производство. Я, честно тебе признаюсь, будучи еще совсем юным, несмышленным, прочитал одну интересную книгу, которую рекомендую абсолютно всем, «Дао Тойота», про производство именно, как устроено на заводе Тойота было, там какие-то интересные истории. Но я сидел и очень много что узнавал и думал, да ладно, ну такого же, так же, но это же вроде с одной стороны на поверхности, а с другой стороны, как вы до этого додумались, чертовы гении. Вот мне всегда интересно узнавать именно с точки зрения модели бизнеса, с точки зрения построения, с точки зрения того, как это производится. Наверное, вопрос, который будет волновать любого в этой индустрии, насколько вообще сильна сейчас конкуренция в нише натуральной косметики?
Да, конечно, есть конкуренция, но я не очень люблю это слово, я не очень люблю конкурировать. Угу. Я всегда считаю, что мы партнеры, мы все за одно дело, мы продвигаем единый натуральный продукт, и каждый борется за клиента просто в каком-то, в какой-то части, да. Угу. Что касаемо производства, я не могу сейчас сказать, что у меня прям производство. Я больше называю это мастерской, потому что я тоже видела угу. производство. Для меня это огромные площади там с тысячами квадратных метров. У меня оно не такое. Оно у меня такое камерное, маленькое и больше похоже на угу. мастерскую. Но я очень горжусь тем, что мы со своей командой смогли создать производство, знаешь, такое бережливое производство, как я это называю. Угу. И когда я начинала, ну, мы все начинаем ограниченно в финансах, да, я понимала, что огромный склад – это опять аренда, это деньги, которые на несколько месяцев, а то и больше, закопаны в сырье, в упаковку, в этикетки и так далее. И мы смогли выстроить такую систему, при которой у нас нету склада.
Круто.
Безумно этим горжусь, но это благодаря слаженной работе команды. Это люди, которые работали со мной в предыдущих бизнесах. Мы очень, угу. мы понимаем друг друга просто даже уже по взгляду. И вот именно вот эта команда, она смогла реализовать вот эту сложную задачу. Угу. Когда руководитель розничных точек, он четко составляет план, он знает, когда, что ему нужно. Когда человек, который отвечает за логистику, за поставку, он вовремя все это заказывает, производство комплектует это все, и вот таким образом у нас идет такой некий конвейер. Если что-то добавляется новенькое, мы, конечно, опять это перестраиваем, и вот таким образом у нас происходит вот такая супер работа.
Слушай, очень удивительная история, потому что настолько выстроить грамотно логистику, чтобы у тебя всегда было все в наличии, чтобы ты не работал на склад и там ничего не залежал, мое почтение.
Да, это на самом деле очень сложно. Мы бились, просто вот ругались. Я всем доказывала, что это просто нам необходимо сделать, потому что денег нету, ребята, ну просто нету. Давайте сделаем так, что вот у нас будет все грамотно. Угу. И мы это сделали.
Хочу посвятить отдельный блок теме, что вообще относится к сегменту натуральной косметики. Давай немножко более подробно это разберем, потому что, мне кажется, возможно, есть у многих какое-то недопонимание, да?
Есть, конечно. Очень много скептиков, которые говорят, да что там, нет, это не натурально, это все неправда. Я не могу сказать, что она на 100% натуральная. Почему? Потому что там есть консервант. Да, мы используем тот консервант, который разрешен, и он считается органическим, натуральным, но все мы понимаем, что это консервант. Без него, ну, никуда. Угу. И есть, конечно, те компоненты, активы, которые производится, ну, не совсем экологичным способом. Да, оно там добыто из определенного растения, да, или там из чего-то еще бы то ни было. Но, на мой взгляд, сказать, что да, мы можем говорить, что это натурально, потому что это продукт, который создан именно из натурального растения. Но сделан же он химическим, да, каким-то способом. Uh-huh. Поэтому здесь все очень сложно. Но, тем не менее, если сравнивать то, что производят сейчас на рынке и заявляют, что это натуральный продукт, с тем, что есть в Максмаркете, да, и продается там за 200-300 рублей, ну да, это просто супер натуральный продукт. Uh-huh. То есть там нету супер каких-то активов, которые там, ну, так же, как и в еде, да, там Е, Б, В, Г, Д и так далее, вот эти все ешки, которые мы все очень не любим. И то же самое в косметике. А для чего это делается? Ну, для того, чтобы, во-первых, это дешевле, все, что натуральное и добыто органическим способом, ну, скажем так, да, mm-hmm. то оно, конечно, стоит дорого. Это все огромный труд. Я могу немножко просто рассказать, как мы делаем. У нас есть экстракты, которые мы делаем самостоятельно, они на основе трав. Mm-hmm. Чтобы вы понимали, там очень сложный процесс. Это когда ты настолько погружен в работу, и вот определенную травку нужно собрать вовремя. Доставить ее нужно вовремя, чтобы она там не пережарилась, не пересохла там как-то неправильно mm-hmm. и так далее. И буквально, вот знаешь, трясешься за каждым этим лепестком, чтобы все было как положено. Если mm-hmm. там, не знаю, 2-3 лишних дня там уже она переросла, уже что-то не так. И так вот с каждым растением. И потом ты должен все это правильно высушить, вовремя высушить, чтобы там она не пересохла, не каких-то там не переплеснила, там еще, не дай бог, там каких-то там страшных вещей. Потом все это измельчается, только после этого делается мацерат. Да? Mm-hmm. Вот это достаточно сложно. И вот здесь вот в этом качество. Одно время мы покупали вот эти масляные экстракты. Ну вот знаешь, что самое интересное? Вот мы прям с девчонками смеялись. Вот пришли экстракты разные, да, там, не знаю, крапива, mm-hmm. одуванчик, там, ну, еще что-то. И вот ты смотришь, оно все одного цвета и одного запаха. Mm-hmm. Ну как так? А когда мы произвели сами, мы могли и визуально отличить, и по запаху. То есть если это там ромашка, она пахнет ромашкой. Если это лопух, mm-hmm. то он там пахнет. То есть есть какие-то видимые визуальные, и визуально, да, ну как бы видно, и по запаху ощущается. То есть, ну вот в этом отличие. И, конечно, для нас произвести такой продукт дороже, mm-hmm. но зато мы на 100% уверены в качестве. Mm-hmm. И мы точно знаем, что нам прислали именно этот продукт, а не просто масло разлили.
Давай раз и навсегда разберемся вот с чем. Есть натуральная косметика, да, термин, есть органическая косметика. Это два раза об одном и том же или есть различия?
Нет, это разные вещи. Что такое органическая? Органическая – это когда вот у тебя есть поле, да, угу. ты это поле зарегистрировал и получил статус, что это органическое поле. Угу. Это очень сложный процесс. Одно время я прям хотела заморочиться по этому поводу, но это очень сложно. Там не должно быть рядом ни заводов, ни фабрик. Ну ладно, у нас этого нету. Там должна быть специальная mm-hmm. вода, там берут грунт, почву, воздух. Там, ну, все просто анализируется. Это просто колоссальный такой неподъемный труд. И потом, после этого, уже собранное растение именно с этого поля mm-hmm. считается органической. То есть это очень сложный процесс. Это вот, ну, угу. как бы это можно пройти, но это будет супер дорого и супер, вот прям, это точно не для каждого. И, да, и вот это угу. уже считается органической.
Вернемся к натуральной косметике. Я слышал, что именно продукцию натуральной косметики нужно обязательно сертифицировать. Давай разберемся, что это за сертификация. И я вот, по-моему, слышал, она называется Cosmos Natural, да? Что это такое, как его получить?
У нас мы декларируем продукцию. Есть декларация, mm-hmm. она более простая. Есть mm-hmm. сертификация. Сертификация – это более сложный процесс, когда там доказательная база, когда там каждый продукт смотрится вот в составе. Там, ну, там это очень сложно. И в основном сертифицируется лечебная косметика, то есть та, которая mm-hmm. уже более там, ну, как бы серьезная, да. А то, что касается уходовой, как мы, да, ну, как бы позиционируем, там, крем вокруг глаз, там, от морщин, увлажнения и так далее, то здесь достаточно декларация. Мы также отдаем этот продукт в лаборатории, также его исследуют, mm-hmm. смотрят, анализируют. Мы сами, у нас есть своя мини-лаборатория, где мы смотрим основные показатели, которые должны смотреть. Ну вот, как бы декларация для нас сейчас, мелких производителей, это вот самое то. Выше, когда уже... Ну, у нас и в России очень мало брендов, я даже не знаю, кто бы, какой бренд, который вот имеет такой статус сертификации, это достаточно сложно. Мы сейчас в России здесь, скорее всего, до этого еще не доросли, мы только на стадии того, чтобы... вырасти и заявлять об этом. Uh-huh. Ну, о чем мы говорим, когда я только что говорила, да, что то, что на составе, да, то, что в составе на этикетке зачастую не соответствует. О чем это говорит? О том, что лаборатории наши несовершенны, они не могут проверить, они не могут отследить, они не могут... Очень много чего они не могут просто. Вот, поэтому здесь сейчас вот в этом проблема. И все зависит просто от производителя.
Супер. Юль, я так понимаю, изначально La Clim занималась производством натуральной косметики, да? Но постепенно вы переходите к созданию полноценного wellness-каталога, да? С БАДами, с одеждой, текстилем. Честно тебе признаюсь, такую модель расширения именно в бьюти-сегменте я вижу не впервые. Вопрос. Почему решили тоже пойти по вот этому пути? Потому что он проторенный, и там все точно понятно? Или на это просто бешеный спрос?
Да потому что я живу в курортном городе.
Вопрос нет.
И потому что когда-то у меня был моральник, и это спа-процедура, это оздоровление на основе пантовых ванн, и, конечно, у меня кусочек от этого остался. Да? У меня есть постоянные клиенты, которые постоянно приезжают. И мы готовим эти ванны качественно, по-настоящему. Люди видят весь процесс изготовления. Я люблю показывать процесс, для меня это очень важно. Вот посмотрите, это все по-настоящему. То есть это про меня. Поэтому вот этот кусочек, он остался. И почему косметика, ну, блин, просто мне понравилось. Я увидела когда-то вот это действие волшебное, и меня этот процесс захватил, я поняла, что я буду. А так как я сама за все натуральное, у меня правильный образ жизни, правильное питание, я занимаюсь йогой, я люблю путешествовать, очень много всего, ну, конечно, я пришла к тому, что... Как говорят индусы, нельзя наносить на кожу то, что нельзя съесть. Поэтому вот я полностью с этим согласна, и для меня это в приоритете. Есть спрос на все натуральное, есть спрос на оздоровительные процедуры на основе натурального, природного, спрос на натуральную косметику, на вещи, которые тоже из натуральных материалов. А, к слову, у нас есть даже пижамы и халаты из крапивы. Это есть такая ткань удивительная. Вот я была уверена, что ты не знаешь.
Я не знала.
Я тоже не знала. Я очень удивилась, и мне очень понравилась эта идея, и она зашла. Поэтому, да, есть спрос, и мне очень нравится, что мы реализовали этот проект в первую очередь в курортном городе. Почему? Потому что люди, которые покупают и которым мы рассказываем про то, как важно вот то, что мы делаем, уезжая в свои города, они уже начинают искать что-то подобное. И почему я уже сказала о том, что конкуренция, я не люблю этого слова, мы все заодно. И неважно, там, если я не представлена в другом городе, если человек не хочет купить у меня онлайн-продукт, он идет и ищет натуральный продукт в своем городе. И это тоже прекрасно. То есть мы все вот заодно.
Честно тебе признаешь, вот мы сейчас с тобой общаемся, я тебя слушаю, и вот опираясь на твой рассказ, да, на то, что мы сегодня обсуждаем, я понимаю, что, ну, реализовать такую идею было, ну, честно, непросто, да? Поэтому вот просто если пофантазировать, да, подумать сейчас вместе с тобой, вот прямо сейчас, на середину 2024 года, летом, насколько вообще рентабельно создавать бренд натуральной косметики с нуля? У меня мысль какая, нужно ли это делать или проще открыть по франшизе?
Я такой человек, знаешь, я сначала ввязываюсь во что-то, а потом сижу и думаю, боже мой, зачем я это сделала? Почему я это сделала? Но отступать уже это не в моих правилах, поэтому я уже дальше шагаю. Это, конечно, все очень сложно, это затратно, это когда ты сочетаешь, в данном случае я сочетаю производство и сочетаю розничные продажи, еще и пытаюсь продавать франшизу. Ну, я только начинаю это делать, потому что мы отработали модель, мы поняли, что она работает, и я хочу масштабировать ее именно в курортных городах. Почему? Потому что я знаю, как выстроить бизнес именно в курортном городе. Я не знаю, как выстроить бизнес в Москве, я не знаю, там, Новосибирске, Питере и так далее. Для меня это вообще какие-то города очень непонятные, но я четко знаю, как делать это в курортном городе. Поэтому все те люди, которые сейчас обращаются не с курортных городов, это пока не мои клиенты. Ну, потому что сделать так, чтобы человек потратил деньги, а я не смогла ему помочь... Да и в том, что я не разбираюсь, я в это не ввязываюсь, это точно. Поэтому для меня очень важно именно дать человеку то, что, в чем я разбираюсь, то есть помочь ему, да, в чем суть франшизы, помочь человеку своими знаниями, быть полезным максимально, чтобы у него все это зашло. И я, конечно, тот человек, который максимально заинтересован. А не так, чтобы, например, открылись и закрылись. Но почему я пришла к этому? Изначально я хотела сделать продукт под СТМ. Ну, знаешь, да, что такое? Это когда ты приходишь на производство и говоришь, я хочу вот то-то, 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 чтобы было вот примерно с таким составом, с такой-то функциональностью и так далее. Но у нас не получилось. Не получилось не потому, что большие объемы нужно было заказать, а не получилось по той простой причине. На тот момент я уже могла сама создавать продукт. Я знала, что это такое. И вот ты знаешь, у нас был такой уникальный просто случай, и он был подтвержден не с одной производственной компанией, а с несколькими. Когда мы отдали рецептуру и сказали, сделайте нам вот такой крем. И сами одновременно тоже сделали по тому же составу, вот все одно. И причем, знаешь, что самое интересное? Когда они мне сказали, сколько это будет стоить, я так удивилась, думаю, еще, блин, вот мне произвести это гораздо затратнее, чем у них. Если они сейчас сделают, да господи, это такое счастье, я буду заниматься только продвижением бренда, личным брендом и продажами. Все, по идее, ну, как бы должно быть разделение. А то, что вот все вместе, это, ну, это очень сложно. И знаешь, что самое интересное? Приходит продукт, мы его тестируем, и мы понимаем, что это два совершенно разных продукта. То, что мы сделали, и то, что нам произвели, ну, оно даже вот по тактильным, вот просто вот отличается. И мы поняли, что если ты хочешь сделать хорошо, как бы это сейчас ни звучало, сделай сам. А тем более, что, опять же повторюсь, что когда человек развивает личный бренд, ему важно, потому что это его лицо, а сделать как бы там, чтобы и так далее, мы не можем себе позволить. Поэтому был выбран очень сложный путь. На самом деле это очень сложно. Иногда люди, общаясь со мной и видя, с какой легкостью все это получается, они наблюдают за мной и говорят, блин, все так классно, у тебя вот такое ощущение, что ты не работаешь, и все само собой. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. За той легкостью, за тем, как мы показываем, да, вот эту картинку, как мы это все создаем, огромный, колоссальный труд. И это очень тяжело, это очень сложно. Вот если бы мне раньше сказали, что это будет так, может быть, я бы 10 раз подумала. Ну, правда, это очень сложный путь, когда вот сочетаешь и производство, и продажи, это очень сложно. И я даже сейчас до конца, честно тебе признаюсь, смогу ли я вырасти? У меня, конечно, амбиции огромные. Я хочу вырасти в очень крутую, крупную компанию. Но где-то мне даже немножко страшно. И я думаю, господи, а я вообще справлюсь? И получится ли у меня? И насколько вообще вот сочетать и то, и другое, и вот это все вместе? Ну, пока я только иду к этому. Готовлюсь. Наверное, лучше, конечно, пройти путь именно по франшизе. То есть, когда ты находишь добросовестного производителя, который делает классный натуральный продукт, и тебе заходит философия бренда, то лучше, конечно, внедриться в эту компанию и взять франшизу. Почему? Потому что все производство уже, вот всю головную боль основную взяли на себя производители. И, по сути, ты уже занимаешься только продажами и продвижением бренда. И опять же, не при помощи этих же производителей, да, которые заинтересованы в тем, что продукт продавался. Поэтому, да, если бы в свое время возможно, мне предложили, мне попался бы такой проект именно с франшизой, лично я бы, наверное, mm-hmm. согласилась, потому что, ну, попасть в компанию, пусть она даже будет развивающейся, но ты будешь понимать, что это классно, это натурально, это здорово, и я несу вот правильную идеологию в массы, mm-hmm. То да, я бы, наверное, скорее всего, выбрала более легкий путь. Но, скорее всего, вот я там, где я есть.
Давай представим себе ситуацию, да, предлагаемые обстоятельства. Я хочу открыть франшизу, и тут вижу твой бренд, да. Можно немножко более детально поговорить уже в завершении нашей с тобой сегодняшней беседы, к чему стоит быть готовым мне как франчайзе, да? Есть ли что-то настолько неочевидное, о чем мало кто задумывается?
Все думают, что человек купил франшизу, заплатил деньги, и все начнет работать само собой.
Угу, есть такое,
но
да.
Это не так. Это не так, нет. Здесь максимальная погруженность в процессы. То есть тебе нужно будет пройти все, работать очень много для того, чтобы все получилось. Это достаточно сложно, не все это понимают. Все думают, что все сделают за меня. Да, мы, конечно, mm-hmm. помогаем, мы делаем основную часть, мы делимся, мы говорим, мы рассказываем, но одно дело сказать как, mm-hmm. да, а другое просто своими ручками начать это все реализовывать. И человек, конечно, проходит такие вот у него там трансформации. У нас были такие случаи, когда вот я прям всегда отговариваю. Я всегда отговариваю и говорю, что это сложно. Вы не думаете, что вот вы сейчас заплатили и все. Mm-hmm. Здесь нужно будет работать 24 часа, 7 дней в неделю, переживать, там где-то получилось, где-то нет. И самое главное, человек должен быть таким напористым, да, и идти до mm-hmm. конца. У нас у всех мы строим бизнес, где-то получается, где-то нет. И в основном на начальном этапе, конечно, возникают сложности. Но когда ты видишь цель, когда ты хочешь прийти вот к тому, что ты задумал, то все остальное уже просто не существует. И человек, конечно, должен серьезно быть настроен и должен быть готов работать. Это, наверное, mm-hmm. единственное. И, конечно, у этого человека не должно быть, ну, не побоюсь этого сказать, свое «я». Это mm-hmm. очень сложно, когда человек говорит, а если я хочу вот так, а я хочу вот здесь, а я хочу вот по такому... Ну нет, это же мое лицо, это же мой бренд. И, блин, у меня есть, наверное, какие-то, ну, свое видение, да, и да. Я хочу, чтобы это было именно вот так, вот и никак по-другому. И здесь, конечно, тоже своя определенная сложность побороть это все.
Мне сейчас еще, знаешь, что просто представилось? Вот возвращаясь к логистике, да, это же еще и сложно с точки зрения, я просто только сейчас до этого дошел, да, что у тебя же есть спрогнозируемый рост, да, и количество франчайзи, которые к тебе зайдут, и вот эта безскладовая модель логистики должна же еще распространяться и на них,
да,
на новых франчайзи.
Конечно, да.
У нас, и это все посчитано, это все учитано, да?
Да, у нас периодически появляются... Ну, не франшизи, а ребята, которые продают оптом. Ну, то есть оптовики, uh-huh. которые берут, это косметологи, там еще какие-то ребята, uh-huh. которые не готовы открыть магазин, но они uh-huh. готовы там продавать. И они внедряются в нашу систему, мы ее перестраиваем, и у нас все идет. У нас, конечно, есть небольшой запас сырья, но он, знаешь, он прям минимальный, я даже не могу это назвать складом. Это просто вот в уголке mm-hmm. немного. Вот, поэтому мы всегда готовы к тому, что кто-то еще зайдет. И если мы понимаем, что человек заходит в франшизу, мы уже прогнозируем его доходы, расходы, mm-hmm. и мы все понимаем, что ну, вот так должно быть. То есть если он не продаст на эту сумму, то смысла ему работать просто нету. Mm-hmm. И мы рассчитываем хотя бы на минимальные продажи, чтобы человек пока... А там, если уже есть рост, мы уже, конечно, все это... перестраиваем. То есть это для нас это уже легко.
Юля, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про свой бизнес, про свой бренд, про то, как устроено, зачем, как вообще у нас обстоят дела в стране с индустрией натуральной косметики. Очень много нового я для себя сегодня узнал. Я думаю, наши слушатели тоже. Спасибо тебе большое за эту беседу.
Спасибо.
Друзья, это был подкаст «Hustle» и основательница бренда «La Clim» Юлия Клиновицкая. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.